24. Джейк очень старался, чтобы его не фотографировали в суде. Вероятно, кто-то в «Таймс» обратился к архиву и подобрал одну из сотен фотографий пятилетней давности с процесса Карла Ли Хейли. Снимок появился на первой странице, рядом с фотографией Дрю в наручниках, вылезающего из полицейской машины. Убийцы копа рядом со своим адвокатом, оба виновны по самую макушку. Налив себе кофе, Джейк ознакомился с репортажем Дамаса Ли. Ссылаясь на анонимный источник, репортер писал, что суд начнется 6 августа в Клентоне. Подробность о месте процесса была любопытной. Джейк планировал сделать все, что в его силах, чтобы изменить место слушания, максимально отдалить процесс от Клентона. Он вернулся к первой странице. Собственная фотография была ему знакома, он помнил, что тогда она ему даже понравилась. Подпись под ней гласила «Защитник Джейк Брайгенс». На этой фотографии Джейка запечатлели по-деловому хмурым в соответствии с серьезностью момента. Тогда он был немного полнее, хотя знал, что его вес не меняется. За 5 лет волосы не могли не поредеть. Снаружи послышался раскат грома, и Джейк вспомнил, что прогноз угрожал дождем, даже грозой. Первый за эту весну. На сегодня у него не было назначено встреч, проводить время в кафе не хотелось. Махнув на все рукой, он вернулся в спальню, разделся, залез под одеяло и прижался к спящей жене. Поток хороших новостей не иссякал. Нуз прислал Джейку по факсу копии 2 писем. В первом говорилось: «Уважаемый судья Нуз, как юрисконсульт наблюдательного совета округа Форд, отвечаю на ваш запрос об адвокатском гонораре Джейка Брайгенса в деле Стюарта Кофера. Как вам хорошо известно, в разделе 99.15.17 Кодекса законов штата Миссисипи обозначена максимальная выплата из средств округа за представительство малоимущих лиц, обвиняемых в тяжком убийстве. $1000. Совет не наделен полномочиями платить больше. Это прискорбно, поскольку мы оба знаем, что сумма недостаточна. Тем не менее, я обсудил ситуацию со всеми 5 членами Совета, и их позиция сводится к тому, что максимальная компенсация составляет $1000. Я знаком с Джейком и с радостью поговорю об этом с ним самим. Искренне ваш, Од Тенхилл, юрисконсульт». Второе письмо было от адвоката железнодорожной компании Шона Джилдера. «Уважаемый судья Нуз, с тяжелым сердцем уведомляю вас, что один из наших экспертов, доктор Кроу Ледфорд, скоропостижно скончался на прошлой неделе сразу после участия в марафоне Ки-Уэст. Предполагаемая причина смерти – остановка сердца. Доктор Ледфорд был профессором университета Эмори, специалистом в области безопасности на автомобильных и железных дорогах. Его показания должны были стать ключевыми со стороны ответчиков. Дата процесса еще не назначена, и, тем не менее, нам, естественно, потребуется дополнительное время, чтобы подыскать и пригласить эксперта вместо доктора Ледфорда. Приносим извинения уважаемому суду. Я свяжусь с мистером Брайгенсом и сообщу ему эту печальную новость. Искренне ваш, Шон Джилдер». Джейк бросил письмо на стол и посмотрел на Порсию. «Мертвый эксперт даст им лишние полгода».
«Надо поговорить, босс», — сказала она.
Джейк покосился на дверь.
«Здесь закрыто. В чем дело?»
«Дело в том, что я работаю в этой конторе уже почти 2 года».
«Ты готова стать партнером?»
«Пока нет. Это у меня в планах после окончания учебы».
«Вот тогда и поговорим».
«Меня беспокоит само это место. Я изучила список звонков за первые 3 месяца текущего года и сравнила с данными последних 1,5 месяцев. Телефон перестал звонить, босс».
«Знаю, Порсия».
«Хуже того, поток клиентов тоже замедлился. В среднем мы открываем 1 дело в день, 5 дел в неделю, 20 в месяц. Активных дел у нас примерно 50. За последние 6 недель мы открыли 7 новых дел, большинство — мелкие магазинные кражи и разводы без взаимных претензий».
«Это и есть моя практика».
«Я всерьез встревожена, Джейк».
«Спасибо, Порсия, но мне твое волнение ни к чему. Такая у меня работа. В этом бизнесе быстро понимаешь правила. То все, то ничего».
Когда же будет все?
Когда мы огребем 1000 баксов за Гэмбла.
Я серьезно, Джейк.
Я оценю твое неравнодушие, но позволь мне самому разобраться. Тебе в августе поступать на юридический. На этом и сосредоточься. Порсия тяжело вздохнула и попыталась улыбнуться.
По-моему, город против тебя, Джейк.
Он выдержал долгую паузу, равносильную согласию, а потом произнес. «Временные трудности. Я спасу Гэмбла, потом одержу победу в деле Смолвуд. Пройдет год, и всем потребуются мои услуги. Обещаю, Порси, когда ты доучишься, я еще буду вести здесь дела».
«Спасибо».
«Очень тебя прошу, найди себе другой повод для переживаний». Днем, когда Джози работал на кормозаводе и на фабрике по переработке куриного мяса, Кира скучала и приглядывала за Джастином, 4-летним сынишкой Читы МакГерри. Мэг, находившаяся уже на 8-м месяце беременности, училась в колледже и была благодарна ей за помощь. Иногда они подолгу гуляли втроем по гравийной дорожке за церковью. Джастин ехал впереди на своем маленьком велосипеде, Кира и Мэг шли за ним. Они любили спуститься с мостика через ручей Картерс-Крик, чтобы мальчик порезвился в воде. Кира души не чаяла в Мэг и беседовала с ней на темы непонятные матери. Аборт был пока запретным вопросом, но Мэг и Чарльз следили за календарем и знали, что время на исходе. Приближался момент на что-то решиться. Они сидели на мостике, свесив ноги.
«Джози все еще хочет, чтобы ты сделала аборт?» — спросила Мэг.
— Говорит, что да, но у нас на это нет денег.
— А чего ты сама хочешь, Кира?
— Я уж точно не желаю ребенка, но делать аборт тоже. Мама считает, что это не страшно. Хочешь, открою секрет?
— Ты можешь мне все-все рассказывать.
— Знаю. Мама говорит, что однажды сделала аборт уже после рождения Дрю и меня. Мол, это просто.
Мэг постаралась не выказывать удивления, что мать делится подобным с 14-летней дочерью.
«Это неправда, Кира. Аборт ужасен, вред от него наносится на многие годы. Мы, христиане, верим, что жизнь начинается с самого зачатия. Дети, которых мы с тобой носим, — живые существа, дарованные свыше. Сделать аборт — значит прервать жизнь».
«Ты полагаешь, это убийство?»
«Да».
«Я не хочу убивать».
«Она на тебя давит?»
«Постоянно. Боится, что ей придется растить еще одного ребенка. Она может меня заставить?»
«Нет. Я тоже раскрою тебе одну тайну».
«У нас нет тайн друг от друга».
«Конечно. У меня был откровенный разговор с Джейком. Я спросила, что будет, если Джози повезет тебя в клинику в Мемфис, а ты станешь возражать. Он сказал... «Никакая клиника, никакой врач не сделает аборт, когда мать против. Не дай ей себя заставить».
Кир сжал ладонь Мэг. Джастин закричал, указывая на лягушку на берегу.
«Ты слишком молода, чтобы растить ребенка, Кира», — продолжила Мэг. «Поэтому лучший выход — усыновление. Многие молодые пары мечтают иметь ребенка. Чарльз знает других священников. Он найдет для твоего малыша прекрасную семью».
«А дом для нас? Я устала жить в церкви».
«Что-нибудь подберем. Теперь о церкви. Есть другая проблема, ее надо обсудить, и с твоей мамой тоже. У тебя уже заметен животик, а ведь мы стараемся сохранить его в тайне, верно?»
«Так говорит Джейк».
«Наверное, пора перестать посещать богослужение».
«Но мне там нравится. Все такие милые».
«Милые и болтливые. Так всегда в небольших приходах. Если они догадаются, что ты беременна, то слух об этом мгновенно разнесется повсюду».
«Что же мне делать еще 4 месяца? Прятаться в церковной кухне?»
«Давай обсудим это с твоей мамой».
«У нее один ответ — аборт».
«Этого не будет, Кира. Ты родишь здорового ребенка и осчастливишь какую-нибудь молодую пару».
Когда Ханна уснула, Джейк принес из машины бутылку красного вина, откупорил ее в кухне, нашел 2 пыльных от редкого применения бокала и сказал жене:
«Я в крытом дворике, приходи».
Увидев на столике бутылку, Кира спросила:
«По какому случаю?»
«По невеселому». Он налил оба бокала, протянул один ей, они чокнулись и сели. «За наше скорое банкротство».
«Будем здоровы».
Джейк сделал большой глоток, Карла отпила чуть-чуть. «Смолвуд отложили на несколько месяцев. Округ отказывается платить мне более 1000 за защиту обвиняемого в тяжком убийстве. У меня на работе перестал звонить телефон. Джози требуется 300 баксов в месяц на аренду жилья. И, наконец, сегодня мне звонил Стэн Эткевич. Его босс требует платежа по нашему кредиту на тяжбу».
«Большого платежа?»
«Он хочет половину. Половину от 70 000. Кредит рискованный. Сначала банк вообще не хотел его предоставлять. Стэн говорит, что они всегда сторонились судебных тяжб и боятся их. И тут их не осудишь».
«Я думала, что они согласны подождать решения по делу».
«Стэн соглашался. На словах. Но на него давит босс. Если помнишь, 3 года назад их купил более крупный банк из Джексона. Стэн не одобряет многие их решения, однако...» Карла выпила еще вина и вздохнула.
«Я надеялась, у судьи Нузы есть план, как тебе заплатить».
«План есть, но негодный. Я должен дождаться завершения процесса и предъявить округу иск с требованием компенсировать мне затраченное время и издержки. Он обещает принять решение в мою пользу и принудить округ раскошелиться».
«И чем это плохо?»
«Всем. Во-первых, на целые месяцы я останусь без дохода. Нечем будет гасить издержки, а моя практика тем временем иссякнет. Город начнет меня игнорировать. Во-вторых, когда мне придется судиться с округом, информация попадет в газеты, пресса опять будет против меня. А главное, НУЗ все равно не сможет выжать из округа более 1000 баксов. Если проверяющие станут копать, а этого не избежать, то нам крышка». Карла кивнула, будто все поняла, сделала глоток и произнесла.
«Вот как?»
«Да, НУЗ считает, что это весьма хитроумно. На самом деле, ему просто отчаянно нужен адвокат для паренька».
«Можно спросить, сколько у нас сейчас наличных?»
«Немного. 5000 на счету моей юридической фирмы, 8000 на нашем срочном счету и еще примерно 10 на сберегательном». Он тоже выпил вина. «Мелочь, если разобраться. 12 лет вкалывать адвокатом и скопить всего лишь 18 000».
«Зато мы хорошо живем, Джейк. Оба работаем, живем лучше многих других. У нас в доме царит гармония, разве не так?»
«Отчасти. Придется собирать по пенсу, чтобы заплатить Стэну».
«Вторая закладная?»
«Больше некуда деваться».
«Что сказал Гарри Рекс?»
«Когда он перестал меня отчитывать, мы позвонили Стэну. Гарри Рекс настаивал, что это кредитная линия без конкретной даты возвращения, поэтому банку придется запастись терпением. Стэн распсиховался и пригрозил отозвать весь кредит. Я бросил трубку, когда они еще продолжали браниться».
«Беда».
Они притихли, слушая стрекот кузнечиков. Это был единственный звук на бесшумной улице, не считая отдаленного собачьего лая.
«Джози тоже просит денег?» — спросила Карла.
«Нет, но она не хочет оставаться в церкви. Они устали там жить, и их трудно осуждать за это. Кира на 5-м месяце, живот уже заметен. Долго скрывать его она не сможет. Вообрази, как обрадуются сплетники, когда станет известно, что девочка беременна».
«Джози уже нашла, куда переехать?»
«Говорит, что ищет, но одновременно она работает не полный день. На съем жилья у них набирается не более 1000 в месяц. При этом у них нет никакой мебели».
«Нам придется за них платить?»
«Еще нет, но я уверен, что надо будет помочь им. Еще у Джози куча медицинских счетов, которые вконец разорят ее».
«А медпомощь Кири?»
«Да, и это тоже». Снова длительное молчание. Вскоре Карла произнесла.
«У меня вопрос».
«Какой?»
«Ты купил всего 1 бутылку вина?»